Правительственный законопроект об обращении лекарственных средств. Предусматривается ужесточение ответственности производителей за поставки на рынок недоброкачественных и фальсифицированных лекарств. Устанавливается государственное регулирование цен на жизненно необходимые лекарства. В законопроекте также отмечено, что процедуры регистрации лекарственных средств должны быть одинаковыми как для отечественных, так и для иностранных производителей. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Правоохранительные органы Белоруссии провели вчера вечером серию обысков в квартирах ряда правозащитников и журналистов. В российской столице сегодня вечером состоится санкционированный властями пикет ОГФ под лозунгом «Путин должен уйти». И конфликт в художественной школе имени Серова в Москве. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Представители белорусских силовых органов произвели обыск в редакции интернет-сайта «Хартия-97», общественной организации, связывающей деятельность оппозиции в Белоруссии с традициями сопротивления тоталитаризму в странах Центральной Европы, а также в редакциях других правозащитных и оппозиционных изданий и в квартирах журналистов и правозащитников. Сегодня белорусские политики, правозащитники и журналисты отреагировали на эти обыски. Напомню, что в результате оперативных мероприятий конфискованы десятки системных блоков компьютеров, носителей информации, диски с семейными фотоснимками, кинофильмами и так далее. О ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Лидера гражданской инициативы «Европейская Беларусь», бывшего заместителя министра иностранных дел Белоруссии Андрея Санникова, взяли в оборот дважды. Сначала обыск был произведен в квартире, где он живет со своей женой, журналисткой «Новой газеты» Ириной Халип, а после милиция провела инвентаризацию в личной квартире политика. Ирина Халип не исключает, что власти начали масштабную охоту на ее мужа.
Не исключаю, что
их приход сюда и вообще все эти обыски связаны с тем, что буквально несколько дней тому назад мой муж заявил, что в следующем году будет выдвигаться в президенты. Неделю назад наш компьютер уже конфисковали на белорусско-литовской границе. Мы попросили наших друзей одолжить нам старый ноутбук, чтобы хоть какие-то средства связи были. Но его точно так же забрали. Правоохранительные органы настаивают на том, что преследование журналистов и попавших под горячую руку общественных деятелей не имеет ничего общего с политическими процессами. Первопричиной – так называемое охотничье дело, фигурантами по которому проходят руководители управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Гомельского облсполкома, которые обвиняются в незаконной организации охоты на животных, занесенных в Красную книгу. Несколько человек по делу уже сидят, некоторые скрылись за пределами Белоруссии. Родственники арестованных написали открытое письмо, которое появилось на оппозиционных сайтах. В нем речь шла об охотничьих угодьях, оформленных на подставных лиц и принадлежащих начальнику Гомельского управления КГБ Ивану Коржу. После этого Корж обратился в суд с иском о защите чести и достоинства и был оправдан. По иску Коржа, переведенного на аналогичную должность в Гродно, следователи ищут журналистов, которые его оклеветали на оппозиционных сайтах. Сам Андрей Санников во время сегодняшней пресс-конференции заявил, что прошедшие обыски не имеют никакого отношения к охотничьему делу. А вот заместитель главного редактора газеты «Народная воля» Марина Коктыш, которая накануне также подверглась обыску, считает, что произошедшее все же связано с громким уголовным делом. По ее мнению, идут разборки между двумя ведомствами – КГБ и МВД, а журналистов просто хотят сделать крайними.
В редакции забрали системный блок. В пятницу конфисковали, надеюсь, очень временно, машину, недавно приобретенную. Пришли вечером домой с обыском. Тоже забрали системный блок компьютера, забрали флеш-карту от фотоаппарата, диск с последним сезоном «Доктора Хауса». Когда проходил обыск, снимали все это на видеокамеру.
Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина уверена, что у властей появился механизм устрашения журналистов накануне важных политических кампаний, выборов в местные советы в этом году и президентских в начале 2011-го.
Криминальная справа...
Уголовное дело возбуждено по клевете. Это надуманная статья, на основании которой они просто получили возможность заходить к любому журналисту, забирать технику, запугивать и вести себя по-хамски. В надежде на то, что, во-первых, в компьютерах они увидят, возможно, какие-то источники информации, увидят, над чем люди работают. И второй момент – это деморализация журналистов, которые пишут о довольно громких делах и на довольно громкие темы. Лидер гражданской инициативы Андрей Санников сегодня обратился к европейским институтам, которые должны признать, независимых судов и свободы прессы в Беларуси не существует. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Главный редактор белорусского интернет-сайта и пресс-секретарь белорусской хартии 97 Наталья Радина в столкновении с милиционерами вчера даже получила легкое ранение. И у микрофона «Свободы» мой коллега Андрей Шарый.
Наталья, как вы себя чувствуете? Довольно грубо с вами милиция обошлась.
Да, достаточно грубо. То есть меня ударили по лицу, в область глаза. Сейчас у меня гематома. Глаз болит, естественно, опухший. Я буду обращаться к медикам, прокуратуру с жалобами, к судмедэкспертам.
Чем вы связываете такой милицейский произвол? Это обычное дело для Беларуси?
Да, это обычное дело для Беларуси, но необычно то, что это началось на следующий же день после того, как лидер Европейской Беларуси Андрей Санников объявил о том, что он готов идти в президенты Беларуси. И то, что это произошло на следующий же день, это свидетельствует о том, что власти действительно испугались реального кандидата. Также то, насколько массово началось давление и на Хартию 97, и на газету «Народная воля», и на традиционные сайты, свидетельствует о том, что власти не хотят дожидаться 1 июля, когда формально вступит в силу одиозный указ Лукашенко о цензуре интернета, и они начали действовать уже сейчас.
А ваш сайт работает сейчас?
Да, со сложностями, но мы ищем возможности и стараемся работать, конечно. И мы будем работать в любом случае, несмотря на давление, несмотря на репрессии, на обыски и избиения.
По закону могут закрыть вас?
Формально по одиозному указу Лукашенко, конечно. Для этого он и писался. Что там даже есть такой момент, что можно закрыть сайт по требованию посетителя. То есть найти формальную возможность о том, что свободная информация, независимая информация оскорбляет каких-либо лукашевских чиновников, сделать очень просто. Тот беспредел, который происходит сейчас, когда обыскивают, избивают, конфискуют технику у журналистов, которые проходят по уголовному делу о клевете только в качестве свидетелей, как раз-таки свидетельствует о том, что в этой стране возможно все.
Связывают некоторые обозреватели то, что случилось с вами и с другими вот общественными и правозащитными организациями Беларуси, вот с этим знаменитым охотничьим делом, в которое вовлечены высокие чиновники МВД или КГБ белорусского.
Я считаю, что это просто повод для того, чтобы оказывать давление и уничтожать свободную журналистику в стране. Это исключительно по формальный повод, который развязал им руки, и они начали действовать. При этом они действуют уже с нарушением закона и не соблюдают ни уголовный, ни уголовно-процессуальный кодекс. Дана команда ФАС и уничтожают свободных журналистов, пытаются нейтрализовать кандидатов в президенты. Об охотничьем деле можно говорить только в контексте охоты на журналистов, на политиков, на правозащитников, на свободных людей в Беларуси.
Напомню, что с редактором интернет-сайта и пресс-секретарем Хартии 97 Натальей Радиной беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержана группа националистов, которые, по данным следствия, организовывали взрывы в городе. Как сообщили в МВД России, молодые люди, члены движения против нелегальной иммиграции, организации «Славянский союз», «Сопротивление» и «Русский марш». Возбуждено уголовное дело. Британская газета «Индепендент», недавно купленная российским банкиром и политиком Александром Лебедевым, опубликовала статью Михаила Ходорковского, в которой бывший владелец ЮКОСа задает вопросы Владимиру Путину. Суд в Краснодаре отказал бывшему милиционеру Алексею Дымовскому в рассмотрении иска, в котором Дымовский просит отменить приказ об увольнении и восстановить его в работе. На северо-западе Москвы при прокладке теплотрассы рабочие сегодня обнаружили около 300 снарядов времен Великой Отечественной войны. В Бишкеке прошел съезд киргизской оппозиции с участием свыше 3000 человек. В принятой резолюции оппозиционеры потребовали снизить тарифы на энергоносители, освободить из тюрем политзаключенных и восстановить вещание киргизской службы «Радио Свобода». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европейский Союз должен обладать полномочиями для исключения из еврозоны тех государств, которые нарушают единую для всех финансовую политику Союза. Госдума России приняла сегодня во втором чтении правительственный законопроект об обращении лекарственных средств, в котором предусматривается, в частности, ужесточение ответственности за поставки на рынок недоброкачественных лекарств. В России с начала глобального экономического кризиса в 2008 году лишились работы около 2 миллионов человек, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Я, как всегда, напомню, что с последними новостями Радио Свобода вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу. Как я уже сказал, британская газета Independent опубликовала интервью с Михаилом Ходорковским, в котором бывший владелец ЮКОСа задает вопросы Владимиру Путину и предлагает ему ответить на них на проходящем в Москве судебном процессе. Independent недавно приобрел российский банкир и политик Александр Лебедев. И с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Вот ее репортаж, который она записала около часа назад.
Я хотела бы напомнить, что это не непосредственное интервью Ходорковского, ему ведь запрещено давать интервью. Редакция Independent передала ему эти вопросы в письменной форме через адвокатов. Ходорковский также в письменной форме ответил на них и через адвокатов же передал эти ответы газете. Я напомню эти 4 вопроса, которые Ходорковский задал бы Владимиру Путину, если бы по требованию адвокатов Ходорковского он бы был вызван в качестве свидетеля в суд. Итак, первый вопрос. Ваши обвинители в суде утверждают, говорит Ходорковский, что я возглавлял ЮКОС не как официальный глава, а как лидер организованной преступной группировки. Когда вы обсуждали со мной лично проблемы ЮКОСа, с кем, вы полагаете, вы говорили, спрашивает он. Второй вопрос. Когда в 2003 году вы лично поздравляли ЮКОС с успехами в производственной и социальной сферах, считали ли вы, как и прокуроры в суде, что я крал нефть своей компании? Третий вопрос. В феврале 2003 года, напоминает Ходорковский, вы утверждали, что у ЮКОСа нет проблем с налоговым ведомством и что все вопросы урегулированы. О каких налогах вы говорили в свете того, что, по мнению прокуратуры, вся нефть была украдена? И четвертый вопрос. Ваши обвинители, говорит Ходорковский, утверждают, что я украл нефть ЮКОСа, в то время как ваш представитель в Страсбургском суде считает, что ЮКОС нефть продал, но не выплатил необходимые налоги. Кто же из них лжет, вопрошает Ходорковский, и далее спрашивает, почему Кроснефти, платившей такую же сумму налогов с тонны произведенной нефти, что и ЮКОС, нет претензий налогового ведомства. Ходорковский также говорит о своем отношении к президенту Медведеву. Он сообщает, что верит в либеральные намерения российского президента. Однако, убежден Ходорковский, действия Медведева сравнительно быстро приведут его к той границе, за которой какие-либо изменения станут невозможны без модернизации политической системы в целом. И остается большой вопрос, сможет ли он довести дело до конца. А теперь о реакции. Мне удалось поговорить с некоторыми британскими журналистами. Конечно, нет никаких доказательств того, что это интервью Ходорковского было инициировано Александром Лебедевым. Но высказывается предположение, что таким образом Лебедев пытается опровергнуть слухи о своей близости и связях с Кремлем.
Напомню, что у микрофона «Радио Свобода» была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня министр культуры России Александр Авдеев, выступая в Госдуме России в рамках правительственного часа, отчитался сразу по нескольким пунктам в подведомственной ему культурной сфере. Доклад Авдеева в Госдуме слушал и мой коллега Данила Гальперович.
Александр Авдеев, пришедший в свое время в Министерство культуры из МИДа, вел себя с депутатами вежливо и сдержанно, и лишь один раз был не слишком сдержан, когда речь зашла о финансировании культурных нужд россиян.
Необходимо финансирование. У нас в этом году бюджет 77 миллиардов, на следующий просим 130, почти в два раза больше. Иначе культура захлебнется. Следует подчеркнуть, что именно культура в широком смысле формирует мировоззрение человека, его жизненные принципы, морально-нравственные основы поведения.
Впрочем, министра можно понять. Музейные служащие получают оскорбительно низкие зарплаты, библиотечный фонд стареет, денег не хватает даже на самое необходимое. Но депутаты Александра Авдеева жалеть не стали. И председатель комитета Госдумы по культуре Григорий Ивлеев из «Единой России» начальственно пожурил Минкульт.
Сегодня следует признать, что депутатскому корпусу, деятелям культуры, всему обществу не дается четкого представления, как Министерство культуры будет в ближайшие годы модернизировать культуру страны, как будет добиваться решения задач, поставленных в послании президента Российской Федерации.
Николай Рябов из фракции КПРФ жаловался на одни и те же лица в телевизоре.
Телевидение – это ядерная бомба. Народ возмущен. Руководители, с кем приходится говорить, также возмущены безответственным телевидением. Со всех каналов, которые ведут трансляцию по стране и по регионам, льется чернуха, кровь, убийства, безнравственные фильмы, низкопробные развлекательные программы, в которых участвуют практически одни и те же лица. Можно сказать, одна семья.
Но громче всех о культуре говорил представитель ЛДПР Андрей Луговой, известный больше по своей допарламентской деятельности. Речь Лугового была явной компиляцией из позднего Жданова и раннего Геббельса.
Старшее поколение киноэлиты воспитывалось в состоянии духовного вакуума, который замещался мифами о Западе. Америка и Европа стали для высшей интеллигенции чем-то вроде земного рая. Сформировался новый тип интеллигента – советский западник, советский космополит. Фильмы молодежи российского кино отличаются от шедевров стариков только по форме. По содержанию это очень такое же любование язвами, привитое комплексом неполноценности перед Западом. Пытаться бороться с ложью, правдой, все равно, что биться с голыми кулаками против вооруженного до зубов противника. Чтобы победить талантливую ложь, нужна новая ложь, еще более яркая и более грандиозная. В данном отдельном случае цель оправдывает средства.
Думские наблюдатели опасались, что прямо после выступления господин Луговой пригласит министра Авдеева попить чаю. Но этого, слава богу, не произошло. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Худший за последние 20-летия кризис. Так многие комментаторы оценивают нынешнее состояние американо-израильских отношений. Однако госсекретарь Хиллари Клинтон попыталась в понедельник опровергнуть это мнение. Слово Алану Давыдову.
Хиллари Клинтон сообщила, что американские и израильские представители ведут интенсивные консультации, пытаясь восстановить отношения, омраченные инцидентом, который случился на прошлой неделе во время визита в Израиль вице-президента США Байдена, когда израильское правительство объявило о плане строительства жилья для еврейских поселенцев в Восточном Иерусалиме, который палестинцы считают столицей своего будущего государства. Прилагаются очень серьезные усилия с израильской стороны и с нашей. Мы надеемся договориться о шагах, которые продемонстрируют приверженность Израиля мирному процессу. Мы знаем, с каким сложным комплексом проблем это связано. Мы за возобновление переговоров между сторонами. Хиллари Клинтон сказала, что не рассматривает нынешние американо-израильские разногласия как проявление кризиса в двусторонних отношениях. Она заявила, что тесные связи двух стран непоколебимы. Дать свою оценку нынешнему состоянию американо-израильских отношений я попросил профессора-политолога из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Роберта Фридмана. Я бы все же назвал это кризисом. Также считает и посол Израиля в США Майкл Орен. Почти год назад он говорил мне, что предположения об ухудшении американо-израильских отношений сильно преувеличены. Но если сейчас он утверждает обратное, значит он действительно считает кризис серьезным. Последнее же заявление Хиллари Клинтон я рассматриваю как дипломатическую попытку, во-первых, успокоить израильтян, встревоженных очевидным американо-израильским политическим разладом, во-вторых, сохранить поддержку президента Обамы со стороны важных групп американского электората, американских евангелистов и евреев. Насколько серьезными могут быть последствия американо-израильского скандала? У меня ощущение, что палестинцам все равно ничего не остается, как начать непрямые переговоры с израильтянами. Что касается американо-израильских отношений, то, несмотря на неприятный привкус у администрации Обамы, эхо инцидента стихнет примерно через месяц, сказал американский политолог Роберт Фридман.
С ним беседовал Алан Давыдов.
Управляющие Федеральной резервной системой, американским центральным банком, решили во вторник оставить без изменений беспрецедентно низкий кредитный процент, исходя из необходимости стимулировать затягивающееся экономическое выздоровление. Центральный банк пошел около полутора лет назад на чрезвычайный шаг, выдавая деньги коммерческим банкам практически под нулевой процент. Он наводнил финансовую систему долларами, которые в теории должны помочь предпринимателям развить экономическую активность. Но, как соглашаются многие, проблема в том, что большая часть этих денег не поступает по назначению, то есть потребителям и производителям. Опасаясь новых финансовых катаклизмов, банки придерживают деньги, в то время как американская экономика, несмотря на некоторое оживление, продолжает терять рабочие места. В таком контексте, как предупреждают некоторые экономисты, в том числе и один из управляющих Федеральной резервной системой, готовность Центрального банка продолжать вбрасывать деньги в банковскую систему может привести не только к инфляции и другим пагубным явлениям, но и ввергнуть финансовую систему и страну в новый кризис. Вот что говорит директор исследовательского общества «Атлас», экономист Эдвард Хадженс. В краткосрочной перспективе сохранение почти нулевого кредитного процента – хорошая новость для финансовых рынков. Это означает, что приток денег на фондовые биржи будет продолжаться. В том, что касается более дальней перспективы, то она сомнительна. Ведь гигантским вливанием денег в экономику в последние полтора года удалось достичь лишь одного – предотвращения коллапса финансовой системы. Но сейчас сам Белый дом признает, что крайне высокий уровень безработицы сохранится надолго. Признаки оживления на рынке недвижимости сменились в последние два месяца признаками стагнации. Долги владельцев коммерческой недвижимости растут, и это может привести к новому кризису. И, может быть, самое главное – государственный долг Соединенных Штатов в соотношении с валовым национальным продуктом подступает к рекордному уровню. Это было бы не так опасно, если бы у нас были замечательные перспективы экономического роста. Но это не так. Долг растет, в то время как уровень экономического роста замедляется. Бизнес не верит в стабильность, не знает, к чему приведет это массированное вторжение государства в рыночные процессы. Предприниматели не решаются расширять производство, они обеспокоены уровнем государственных долгов. И это, на мой взгляд, рецепт стагнации. Таково мнение американского экономиста Эдварда Хадженса. Светлым пятном в этой картине для Соединенных Штатов может быть то, что проблемы многих других западных стран могут быть еще более серьезными. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Я напоминаю, что вы сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет, например, наша рубрика «Мировая политика». На этот раз она посвящена докладу в Европейском Союзе о финансовой ситуации в Греции. Это одна из основных тем, которая обсуждается сейчас всеми европейскими политиками. Будут и другие материалы, но пока в Москве 17 часов 30 минут. Время рассказать коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержана группа националистов, которые, по данным следствия, организовывали взрывы в городе. Как сообщили в МВД России, молодые люди, члены движения против нелегальной иммиграции, организации «Славянский союз», «Сопротивление» и «Русский марш». Они самостоятельно изготавливали взрывные устройства. Помимо взрывчатых веществ, у них изъята экстремистская литература. По информации следователей, задержанные могут быть причастны к более чем 30 взрывам в Москве. Британская газета «Индепендент», недавно купленная российским банкиром и политиком Александром Лебедевым, опубликовала статью Михаила Ходорковского, в которой бывший владелец «Юкоса» задает вопросы Владимиру Путину и предлагает ему ответить на них на проходящем в Москве судебном процессе. Суд в Краснодаре отказал бывшему милиционеру Алексею Дымовскому в рассмотрении иска, в котором Дымовский просит отменить приказ об увольнении из системы МВД и восстановить его на работе. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко представила сегодня журналистам главу оппозиционного правительства. Теневой кабинет возглавил депутат от блока Тимошенко Сергей Соболев.
В Бишкеке прошел съезд киргизской оппозиции с участием свыше 3000 человек. В резолюции оппозиционеры потребовали снизить тарифы на энергоносители, освободить из тюрем политзаключенных и восстановить вещание киргизской службы «Радио Свобода». В Москве активисты-экологи провели пикет возле представительства французской компании «Арева» с требованием прекратить ввоз в Россию отходов ядерной индустрии. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европейский Союз должен обладать полномочиями для исключения из еврозоны тех государств, которые нарушают единую для всех финансовую политику Союза. Она выступила сегодня с речью в парламенте ФРГ. Мы продолжаем программу «Время свободы», и я хочу напомнить, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас вместе со мной в студии автор и ведущая программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Почему? Потому что настало время для презентации очередного выпуска. Сегодня в 22 часа, еще раз напомню. Ирина, вам слово.
Спасибо, Александр. Сегодня мы начнем программу с того, насколько ухудшаются в последнее время американо-израильские отношения и к чему, собственно, это может привести. Дело в том, что сегодня брат Нетаньяху, премьер-министр страны, заявил о том, что, по его мнению, президент США Барак Обама антисемит. И это породило новый всплеск. Естественно, Нетаньяху немедленно отмежевался от своего брата и сказал, что они вообще очень часто не сходятся во мнениях.
Надеюсь, он не сказал, что он сам антисемит.
Нет. Ну, в общем, напряжение нарастает, и все это, несомненно, скажется на работе международной группы по Ближнему Востоку. Так что мы рассматриваем эту проблему в первую очередь. Еще сегодня продолжение в программе цикла региона России. Сегодня речь пойдет о Кировской области, где губернатором является Никита Белых. Мы рассматривали несколько губернаторов, губернаторов-назначенцев в последнее время и результаты их работы. Никита Белых один из демократических депутатов, однако тоже назначенный. И, в общем, как говорят эксперты в программе, результат его работы пока можно назвать положительным и в чем-то не очень удачным, только в одном, скорее, вернее, не очень удачным, а это в том, что он попытался, в отличие от других губернаторов, попытался активизировать как бы инициативу снизу, попытался привлечь людей к какой-то социальной оценке распределения бюджетных средств, к выработке решений, которые были бы приемлемы для них. И это у него не получилось. Кстати, готовясь к сегодняшнему эфиру, я посмотрела последние новости по области и выяснила любопытный момент, несмотря на то, что динамика как бы распределения средств Никиты Белых достаточно положительная. Тем не менее, в области на вчерашний день впервые было зафиксировано такой любопытный факт. Численность государственных управленцев, государственных служащих превысила численность работников, занятых в лесной промышленности и в сельском хозяйстве. То есть можете себе представить вот такой вот потрясающий крен, потому что, естественно, производство сокращается из-за кризиса, и область очень бедная. Ну и еще очень любопытная тема сегодня – это история электронной прослушки в США. Это, как считается, наследие Джорджа Буша, но вышла новая книга, в которой рассказывается история, начиная с 1983 года, с теракта в Бейрутском аэропорту.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что вот таковы основные темы нового выпуска нашего радиожурнала «Время и мир». Слушайте очередной выпуск первый раз сегодня в 22 часа по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня представители оппозиционного движения «Объединенный гражданский фронт» намерены провести акцию протеста в центре Москвы. На пикете будет выражено отношение к политическому курсу правительства России и распространена информация о кампании под лозунгом «Путин должен уйти». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Сторонники Гарри Каспарова соберутся у памятника Грибоедову на Чистых прудах под лозунгом «Путин должен уйти». Ранее это обращение подписали в сети известные правозащитники Елена Боннер, Владимир Буковский, Лев Пономарев, оппозиционные политики Борис Немцов и Гарри Каспаров, писатели Виктор Шендерович, Захар Прилепин и другие общественные деятели. Авторы письма «Путин должен уйти» обвиняют российские власти в попрании гражданских свобод, поощрении коррупции, а также в неспособности эффективно решать важнейшие проблемы страны, говорит Борис Немцов.
Мы хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим, чтобы в стране была политическая конкуренция, мы хотим, чтобы в стране был парламент местом для дискуссий, да, и мы хотим, чтобы власть менялась. Я считаю, что протестная активность, она будет нарастать, и будет нарастать она независимо от того, какие письма кто куда будет посылать.
Борис Немцов убежден, что оппозиция должна выдвигать не пустые лозунги, а называть фамилии тех, по чьей вине ухудшается жизнь в России.
Лозунг о недопущении вот этого фантастического хамского роста тарифов там на 30%, этот лозунг звучит повсеместно в России. Никто особенно не обращал на это внимания, пока не появился лозунг об отставке БООСа, конкретно в Калининграде, и пока не появились лозунги об отставке правительства. Как только появляются политические лозунги, так тут же власть начинает реагировать на те экономические и социальные вопросы, которые поднимает народ.
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что антипутинская риторика оппозиции и призывы уйти в отставку не дадут ожидаемого эффекта. Люди не готовы к переменам.
Давайте посмотрим любой опрос социологический, причем проведенный и ВЦИОМом, и ФОМом, и Левада-центром. То есть результаты сходные. Рейтинг доверия велик. Россияне боятся изменений. Россияне хотят, чтобы остававшийся нынешний премьер-министр. У них имеются претензии к чиновникам, но они в большинстве своем не хотят увольнения главы правительства.
В то же время Алексей Макаркин не отрицает, что антипутинская атака может обострить дискуссию в обществе.
А радикальная оппозиция, она потихонечку, ну так постепенно, приучает общество к этой идее. Они все-таки рассчитывают на то, что популярность власти там станет уменьшаться. Уже есть, так сказать, определенные сигналы, связанные с результатами партии власти на выборах. То есть, как только отказались от такого массированного применения административного ресурса, то эти результаты уменьшились. И, наверное, оппозиция рассчитывает, что таким образом постепенно такой пойдет эволюционный процесс, и призывы к отставке станут уже серой, так сказать, реальной политики.
На сегодняшний день обращение «Путин должен уйти» в сети подписали около 10 тысяч человек. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Проблема острейшего экономического кризиса, поразившего Грецию, второй месяц остается в центре внимания Европейского Союза и будет одной из главных тем предстоящего на следующей неделе Европейского Совета на уровне глав государств и правительств. Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко следит за обсуждением ситуации вокруг Греции, которая продолжалась в руководстве ЕС на этой неделе.
Сначала Еврогруппа, министры экономики и финансов 16 стран зоны евро, а следом за ними и министры всех 27 стран Европейского Союза обсуждали, как помочь Греции и тем членам еврозоны, которые однажды окажутся в ее положении. Дело в том, что Евросоюз может предоставлять помощь своим государствам, не использующим евро, например, Венгрии. Однако помощь странам зоны евро не была предусмотрена с самого начала. Предполагалось, что гарантом их финансовой дисциплины станет пакт стабильности, закрепляющий обязательства обязательство не превышать 3% бюджетного дефицита и 60% внутреннего валового продукта, что касается государственного долга. Как теперь стало понятно, эти критерии не были рассчитаны на мощный системный кризис. Понадобился новый механизм помощи. Он был согласован в Брюсселе на техническом уровне. Об этом заявил председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.
Мы уточнили технические детали, позволяющие теперь принимать решения о скоординированных действиях, которые могут быть предприняты в срочном порядке, если такая необходимость возникнет.
О том, что разработан антикризисный, своего рода противопожарный план, говорил и европейский комиссар по финансовой политике Олли Рен.
Европейская комиссия со своей стороны подготовит, если в этом будет необходимость, если Совет от нас этого потребует, европейские правила применения такого механизма.
Подробности плана пока не раскрываются. Все, что просочилось из-за стен совещательных залов, это информация о том, что помощь, видимо, будет строиться на основе двусторонних займов. Но ни об их размере, ни о том, под какой процент они будут выдаваться, пока ничего не известно. Судя по заявлению министра экономики Франции Кристин Лагард, остались и некоторые белые пятна.
Не буду вдаваться в подробности наших решений о техническом порядке помощи, скажу лишь, что мы не обсуждали механизмы ее гарантии.
На заключительных пресс-конференциях говорилось о том, что политического консенсуса по плану помощи министры не достигли. Паскаль Жуанен, директор исследовательского центра Фонд Робера Шумана, не видит причин драматизировать ситуацию. По ее мнению, это вопрос для глав государств и правительств, которые соберутся на Европейский саммит 25 и 26 марта в Брюсселе.
Все еще можно усовершенствовать и согласовать. Взять те же гарантии. Ведь это не высечено в мраморе. Впереди еще недели, и в конечном счете главы государств и правительств примут и утвердят нечто более конкретное. Но очень важно, что разработаны механизмы, которые действительно были нужны. И дело не только в Греции. Просто ее пример стал показательным. Помощь может понадобиться и другим государствам Евросоюза.
Тем не менее, Германия не скрывает своего особого отношения к греческой проблеме и причинам, по которым Греция оказалась в кризисе. В этом Берлин резко расходится с Парижем, и французский политолог скорее на стороне немцев.
Германия очень динамичная страна, особенно в области экспорта. А Франция этим похвастать не может, потому что не столь аккуратна в применении действующих правил. Германия очень строга в финансовой дисциплине, чего не скажешь о Франции. Понятно, что Германия ждет от Греции еще более жесткого режима экономии и не торопится помогать без оглядки. И это нормально. Во времена экономических бурь меры самоограничения и дисциплины необходимы. И ведь Международный валютный фонд также оказывает помощь под гарантии жестких и непопулярных реформ.
Кстати, накануне встречи министров экономического блока эксперты в Европе обсуждали гипотезу создания Европейского валютного фонда по типу Международного валютного фонда. По выражению Паскаль Жуанен, эту идею продала госпожа Меркель.
Имейте в виду, что это всего лишь идея, но такой фонд может действительно помочь создать программу помощи европейским странам, как в Международном валютном фонде. Немцы эту идею запустили. Я думаю, что люксембуржцы, представляющие Европу, будут в ней заинтересованы тоже. И таким образом, возможно, дискуссия будет продолжена, чтобы лучше понять, что это за идея и как она может быть применена.
Руководители органов Евросоюза не один раз на этой неделе заявляли, что Греция помощи пока не просила. В то же время всем ясно, что она ее ждет. Можно допустить, что Греция рассчитывает до саммита Евросоюза разобраться, во что ей может обойтись такая помощь и каких гарантий от нее потребуют. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержана группа националистов, которые, по данным следствия, организовывали взрывы в городе. Молодые люди, члены движения против нелегальной миграции, организации «Славянский союз», «Сопротивление», «Русский марш» самостоятельно изготавливали взрывные устройства, и по информации следователей, они могут быть причастны к более чем 30 взрывам в Москве. Британская газета «Индепендент», недавно купленная российским банкиром и политиком Александром Лебедевым, опубликовала статью Михаила Ходорковского, в которой бывший владелец ЮКОСа задает вопросы Владимиру Путину. В Бишкеке прошел съезд киргизской оппозиции с участием свыше 3000 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европейский Союз должен обладать полномочиями для исключения из еврозоны тех государств, которые нарушают единую для всех финансовую политику Союза. На северо-западе Москвы при прокладке теплотрассы рабочие сегодня обнаружили около 400 снарядов времен Великой Отечественной войны. Как сообщают в МЧС, саперы проводят разминирование. Жители окрестных домов временно эвакуированы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Старейшую Московскую художественную школу имени Серова в скором времени могут ожидать перемены. Они наступят, как уверены педагоги, после увольнения нынешнего директора и перепрофилирования школы из академической в школу новорусского стиля. В обоснованности этих опасений разбиралась моя коллега Тамара Леленкова.
Детская художественная школа номер 1 имени Серова действительно уникальна. Во-первых, потому, что существует она уже 75 лет, и в ее классах занимались не только впоследствии заслуженные и народные художники, но и не менее замечательные представители других профессий. Во-вторых, она закладывает начало так называемого фундаментального художественного образования. О традициях школы, с которыми, возможно, скоро придется расстаться, я попросила рассказать художника Владимира Кутека, выпускника и отца четырех детей, которые учатся в этой школе.
Традиция что такое? Это передача каких-то социальных, там, культурных, таких кодов, каких-то культурных там мотивов, историй. В силу того, что все это не меняется, это и хорошо. Дети, выросшие и ставшие родителями, дают своих детей, а те опять своих детей. Это хорошо. А потом самое главное, что эта же школа дает именно фундаментальное, как бы базовое образование. То есть она связывает человека с какими-то такими азами культуры, русской, общеевропейской культуры. Среда в школе такова, какова она была, скажем, в Академии художества в 18-19 веке. И это совершенно поразительно, то есть это уникально.
Трудно представить, что устои старейшего учебного заведения может пошатнуть один единственный педагог – священник Михаил Малеев, который спустя 2 года преподавания предложил собственную концепцию развития художественной школы Департаменту культуры города Москвы. Объяснить эту ситуацию я попросила директора школы Валерия Гераскевича.
Вдруг через 2 года меня вызывают в Департамент культуры на беседу. Валерий Алексеевич, вы знаете, что вот ваш преподаватель собирается занять ваше место. Уже в течение года идут какие-то звонки непонятные, странные. Я говорю, откуда? Показывает туда. Я посмотрел там потолок. Ну, говорит, очень высоко. Появляется вот эта концепция перестройки школы. Как бы предлагается сделать из нее вот школу в таком новорусском стиле.
Это случайно, что именно православный священник таким образом пытается, если он действительно пытается, да, знаете, занять ваше место?
Вот большой пласт – это патриархия. Откуда он сам? Значит, за его спиной стоит такая мощь, которая позволяет так вести себя. Вот в чем дело.
Священник Михаил Малеев в силу своей занятости уточнить причины конфликта лично не смог, но за него это сделала жена Лидия Малеева.
А той концепции, о которой сегодня говорится в школе, она одна, что преподаватели, которым уже исполняется 60 лет или немножечко постарше, они должны все-таки, если у них нет сил больше преподавать преподавателям, оставить свои места и уступить место более молодому коллективу. Михаил Анатольевич Малеев, ему 51 год. И он великолепный художник по рисунку. И когда он сказал, что, господа, давайте заниматься рисунком и обучать детей рисунку, где у вас методичка, где методический кабинет, почему нет звонка в школе на начало и конец урока? А где планирование урока у каждого преподавателя? Чем мы должны заниматься? Конфликта нет. Есть позиция священника, преподавателя, который хочет сказать, господа, давайте заниматься делом.
Художественных школ, в отличие от музыкальных, в Москве совсем немного. Поэтому неудивительно, что история школы Серова вызвала горячий общественный отклик. Я спросила у руководителя управления культуры Центрального административного округа Москвы Рамуальда Крылова-Иотка, насколько обоснованы опасения педагогов и родителей, что школа может быть перепрофилирована.
Вообще нет даже близко оснований думать о том, что школа может быть перепрофилирована, отдана какой-то другой организации.
Однако прошла такая информация, что Гераскевич практически на грани увольнения. Это так?
Я не уполномочен говорить вам, так это или не так, но уволить Гераскевича за что-либо было в течение всех этих лет неоднократно. А сейчас, наверное, у Гераскевича можно предъявлять претензии то, что он раздул эту ситуацию непомерным образом, при том еще и морально-этическом плане, за что ему простить никак нельзя.
Я знаю, что директоров обыкновенных школ можно уволить, как не оправдавших доверия. Да?
Есть статья 278, в которой сказано, что можно уволить без оснований.
В вашем случае та же самая ситуация.
Не могу ничего сказать по этому поводу.
Ну, а обыкновенно какая практика?
Вы знаете, у нас обыкновенная практика. Директор уходит или по собственному здоровью, или мы его провожаем уже с почестями на тот свет.
Итак, главная вина директора школы Валерия Гераскевича, если его, вопреки традиции управления культуры, заставят покинуть занимаемую должность, будет состоять в том, что он публично отстаивал право учеников на приобретение фундаментальных знаний в области изобразительных искусств. А что такое новорусская система обучения, похоже, мы скоро узнаем. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Объектом одного из крупнейших в истории Соединенных Штатов грабежей стал не банк, не ювелирный магазин и не музей с картинами старых итальянцев, а склад фармацевтической фирмы. Два дня назад, когда на северо-восток страны обрушились ливни с ураганным ветром, группа воров, не страшась непогоды, проникла на крышу склада, пробила ее, отключила сигнализацию, залила черной краской камеры наблюдения и неспешно загрузила грузовик коробками с психотропными препаратами «Прозак» и «Симбалта», используемыми для лечения депрессии. Фармацевтическая фирма «Эли Лили», которой принадлежат лекарства, оценивает стоимость украденного в 75 миллионов долларов. Цена лекарств на черном рынке может составить 25 миллионов. ФБР предполагает, что украденный товар может пойти в продажу через интернетные аптеки, часть его может быть переправлена в Азию, где продать ворованные лекарства гораздо проще, чем в западных странах. После семимесячного профессионального простоя, вызванного шумными разоблачениями супружеской неверности, звезда гольфа Тайгер Вудс объявил во вторник о возвращении в большой спорт. Он примет участие в одном из турниров профессионального чемпионата США, который пройдет в марте в городе Аугуста. Крайне повышенное внимание к его персоне в последнее время, серьезные семейные проблемы, лечение от болезненного пристрастия к сексу едва ли сказались на его спортивной форме, считают комментаторы. Британские букмекеры оценивают его шансы на победу как 4 к 1. Многие ожидают, что для мира американского гольфа возвращение Вудса станет подобием второго рождения, потому что внимание к спорту и, что немаловажно, рекламные доходы организаторов соревнований резко упали с его уходом с гольфных газонов. С какой интерпретацией давних и недавних исторических событий должны знакомиться американские школьники? Бурные дебаты на эту тему вспыхнули после решения Техасского управления образования провести ревизию учебников социально-исторических наук. Слово Яну Рунову.
Если нововведения будут одобрены, в школах Техаса должны будут учить о влиянии иудео-христианских идей на отцов-основателей Америки. Но останется в тени причина отделения церкви от государства. В главе о государственном устройстве Соединенные Штаты будут называться Конституционной Республикой вместо Демократической. При изучении Билля о правах рекомендуется делать акцент на праве граждан Соединенных Штатов на личное оружие. Предлагается оставить нынешнюю принятую в Соединенных Штатах терминологию, обозначающую исторические периоды до Рождества Христова, а не до нашей эры. По сути, это попытка заменить либеральный подход в истории, экономике и обществоведении консервативным, считает член Совета по образованию Мэвис Найт, голосовавшая против изменений. Новые учебники будут обязательны только в общественных школах штата. У частных школ свои программы обучения, хотя стандарты экзаменов общие для всех. Вот как оценивает эти идеи профессор университета в Хьюстоне Томас Берр. Думаю, не ошибусь, если назову эти дебаты неоправданно горячими. Я за то, чтобы корректировать учебники. Например, в 50-х годах в учебниках не была достаточно отражена роль женщин в американском обществе, а также расовых и этнических меньшинств. Исправлять пробелы необходимо, поскольку история — это наша национальная память и национальная совесть. Наше понимание себя меняется со временем. Что вы думаете о предложении использовать выражение «рыночная экономика» вместо слова «капитализм»? По-моему, это интересное предложение, и странно, если кто-то будет против, особенно в свете недавних потрясений в экономике. Вопрос о том, демократическая мы республика или конституционная, кажется мне чисто семантическим. Соединенные Штаты — республика и демократическая, и конституционная. Гораздо более спорным является взгляд на вопросы, связанные с религией. Это, в частности, отражено в споре, как называть эпоху — до Рождества Христова или до нашей эры. Я читаю лекции по истории западной цивилизации и чаще использую термин «до нашей эры», хотя во многих учебниках часто пишут «до Рождества Христова». Для меня в этих двух понятиях нет особого противоречия. Думаю, подход в создании учебников истории надо заимствовать у врачей с их главным принципом «не навреди». По новым учебникам только в штате Техас будут учиться около 4 миллионов 800 тысяч школьников в последующие 10 лет.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, темы следующего часа программы. В первую очередь поговорим о том, что российские экологи сегодня вновь выступили с резкой критикой закона о радиоактивных отходах, который еще в январе приняли в первом чтении депутаты Государственной Думы. Сегодня активисты Greenpeace также провели в Москве уличную акцию, протестуя против ввоза из Франции радиоактивных отходов на российскую территорию. Мы вернемся к кризису партии «Яблоко». Напомню, петербургские члены «Яблока» подвергли критике партийное руководство, хотя и заявили, что выполняют все его указания. И главное, сегодня вечером в Москве проводится санкционированный властями пикет ОГФ под лозунгом «Путин должен уйти», на котором работает наш корреспондент. Вот такие темы ждут вас в следующем часе программы. Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Спасая подполковника Путина. Вторая попытка.
Комментарии экспертов.
Дочка ЮКОСа хочет разорить Роснефть.
В блогах свободы.
Буддийский монах. О том, почему закрывают интернет-портал Кредо.ру.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».